Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня наша программа будет посвящена заповеди «Не кради». У православных и протестантов это шестая заповедь, у католиков, поскольку у них первая заповедь там разделена, это заповедь седьмая, но смысл, к сожалению, один – «Не кради» и «Не кради». У нас в гостях протестант, пастор, бизнесмен, прямо скажу, отчасти еще и поэтому позвал, Александр Трофимович Семченко. У нас в гостях православный бизнесмен, отчасти поэтому позвал, Максим Давидович Жарницкий. Люди, которые имеют дело с большими деньгами, не как кассиры, а как, скажем так, управители, говоря евангельским языком, не с наличными, а с большими цифрами и с большим количеством людей, соответственно. А ведь заповедь «Не кради», мне кажется, включена в Деколог именно потому, что она имеет прямое отношение не к деньгам, а через деньги к людям. И ведь не только же о деньгах идет речь. Простейший пример. Вот если бы атеист начинал на эту передачу, он бы, наверное, сказал: «Товарищи, смерть украла у нас». А я скажу: «Вечная память новопреставленным, рабу Божию Анатолию Приставкину, рабу Божию Александру Исаевичу Солженицыну, новоприставленной рабе Божией Людмиле, это уж одна моя знакомая, которая умерла тоже на днях в возрасте 100 лет. И из них, из всех, ну, как сказать, смерть украла? Нет, Создатель взял своих. Значит, они ушли к своему Создателю. Это не кража, когда человек умер. Не крадет у нас смерть наших любимых людей». И тогда... Опять же, вторая горячая тема, не буду лукавить. Когда идет война, всегда вспоминаются строки Бродского, что «ворюга мне милее, чем кровопийца». И я боюсь, что это имеет прямое отношение к тому, что происходит сейчас на границе России и Грузии. Потому что, да, можно сказать, что война – это одно, а воровство – это другое. Но, во-первых, к сожалению, мы знаем, что очень часто войны имеют в своей основе какие-то споры о собственности, о земле прежде всего. И всегда одна страна обвиняет другую, что та у нее чего-то украла. Может быть, нефть, может быть, землю, может быть, достоинство национальное и так далее. И, наконец, очень часто войны начинают, чтобы скрыть, спрятать то, что человек нахапал в мирное время под лозунгом «война все спишет». Бывают ведь и такие войны, когда просто хотят списать расходы. И когда сегодня вспыхивает война там, где столетиями был мир, там, где люди жили бок о бок, ведь трагедия в том, что осетинские села и грузинские, они действительно вот одно рядом с другим, потому что люди жили и жили мирно, и могли бы и дальше мирно жить, и вдруг вспыхивает война. Что за этим? У нас украли мир, потому что война, она должна поражать не только тех, кто в зоне военных действий, но и тех, кто, вот как мы сейчас в студии сидим, она лишает нас мирного состояния духа. Так что я, наверное, попрошу нашего гостя Александра Трофимовича Семченко, еще раз скажу, руководитель издательства «Протестант и пастор», сказать: вот на ваш взгляд, ворюга вам милее, чем кровопийца? Вы видите связь вот этой заповеди «Не кради» и теми кошмарами, которые происходят, когда начинаются военные действия?
Добрый день всем слушателям. Мне хотелось бы сказать, что главы протестантских конфессий направили воззвание ко всем государствам, в первую очередь воюющим, в сторону Осетии и Грузии, о немедленном прекращении кровопролития. Очень больно, что оба народа христианские. И где же наше христианство, если вот, не знаю, или с целью украсть, или с целью отобрать, начинаются вот такие действия, которые лишают нас свободы, даже радости открытия Олимпийских игр. Я вам хочу сказать, что касается нашей страны, то это информационный блок войны затмил все Олимпийские победы. Поэтому очень прискорбно, и хотелось бы, чтобы это кровопролитие как можно скорее кончилось. Ну, а чтобы не очень философствовать о этой заповеди «Не кради», то я бы хотел сказать еще об одном воровстве, точнее, обмане на заре человечества. Сатана обманул первых людей, сказал: «Вы будете боги». И вот я думаю, все, что мы видим в современном мире, это последствия того поступка наших прародителей. Отсюда и воровство, и войны, и все, что с ними связано.
То есть воровство – древнейший грех, потому что плод с древа – это было воровство.
Запрещенный. Все воровство запрещенное.
Собственность Божия. Говорил Александр Трофимович Семченко, и у нас по телефону Елена Санникова, правозащитница, много лет, кстати, работавшая в фонде Солженицына. Прошу вас.
Вы знаете, вопрос о территориальном статусе какой-либо территории – это всегда спорный и сложный вопрос, потому что неопределен вопрос, а кто собственник-то той или иной территории, да? Государство, страна, народ, население. То есть вопрос спорный, но очевидно одно, что решать подобные споры в сегодняшнем мире можно только исключительно мирным путем и ни в коем случае не вооруженным. Правильно, особенно вот сейчас, когда в случае вооруженного решения подобных проблем, по-моему, поражается прицельным огнем сама человечность. Гибнут мирные люди. Я вот думаю сейчас об этих детях, которые вот сегодня, вот сейчас терпят лишения, да, сидят в подвалах под бомбами, не доедают, может быть, получили ранения, может, кто-то из них погиб уже. И мне просто стыдно перед этими детьми за взрослых, которые не сумели предотвратить этой войны. Понимаете, ведь война нарушает все христианские заповеди без исключения, вообще все заповеди. Там, где война, заповедь «не укради» само собой нарушается. Тут же идет волна казнократства и мародерства. Потому что война разрушает все моральные устои и ограничения людей. И ведь в чем ужас и подлость сегодняшних войн? Ведь раньше мужчины сражались с мужчинами для того, чтобы защищать детей и женщин. Сегодня мужчины палят в друг друга из мощных сверхсовременных орудий массового поражения, а гибнут в результате прежде всего женщины, дети и старики. И поэтому война, любая война сегодня, это преступление, это подлость, и никакой благовидный предлог не может служить ему оправданием. Понимаете, сегодня недопустимо решать проблемы самоопределения, проблемы самоопределения какой-либо республики, какой-либо территории вооруженным путем. И этот запрет, по всей видимости, нарушила Южная Осетия. Недопустимо также наводить конституционный порядок вооруженным путем, что нагляднейшим образом показала трагедия Чечни. И этот самый очевидный нравственный запрет нарушило руководство Грузии. Это очевидно. И уж безусловно недопустимо и даже абсурдно нести мир с помощью тяжелой артиллерии и тем более военной авиации, умножая тем самым количество жертв, количество крови, смерти. А ведь именно это делает сегодня российское руководство, правда ведь? Вот. И эти вот три недопустимости слились сегодня на территории Южной Осетии в какой-то кошмарный клубок.
Спасибо, говорила Елена Санникова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
«Любовь глазами россиян» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 10 августа в час дня. Что вкладывают люди в это понятие? Как связаны в их сознании любовь и секс? В гостях у «Радио Свобода» социолог, сексолог, доктор философских наук, профессор Игорь Кон. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную заповеди «Не кради». Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 22 12. У нас в гостях Александр Трофимович Семченко, Максим Давидович Жарницкий. И я еще раз скажу, мы вот начали с войны, потому что война крадет доверие, война крадет мир. И, конечно, вот нету заповеди «не воюй», есть заповедь «не кради». Почему? Потому что война – это всегда о чем-то абстрактном. Осетия, Грузия, Россия – все это похоже на матрешки одна в другой. Большая матрешка, маленькая, поменьше. А Бог адресуется не к матрешкам, не к абстракциям. Он адресуется к человеку. И человек, когда вот стоит и вокруг государства, ООН, и кажется себе таким маленьким, как самая маленькая матрешечка. Но на самом деле все наоборот. Это вот Россия, Грузия, Америка – это все матрешки. А человек – это тот, кто делает матрешки. Это тот, кто решает, как эти матрешки будут жить. Мы больше любого государства. Господь приходит спасать не государство, а человека. это хорошая новость. Плохая новость, что мы нуждаемся в спасении, потому что тоже крадет не абстрактное государство, крадет конкретный человек. Я предлагаю перемахнуть через вопрос о том, может ли голодный украсть булку. И смело отвечаю, что во всех катехизисах, и у Лютера, и у Кальвина, и у католика, и у православных написано «можно». Я предлагаю начать сразу обсуждать более сложный вопрос. Может ли человек, которому работодатель недоплачивает... Простейший пример статистики говорит, что в России фонд заработной платы примерно на 30% меньше, чем в странах Евросоюза и США. То есть у нас просто реально за ту же самую работу платят меньше денег. Не намного, но меньше. Может ли человек, который считает, что его работодатель ему недоплатил, пытаться возместить недоплаченный? Будет это воровство или нет? Унести с работы пачку бумаги, лампочку или еще что-то? Слово Максиму Давидовичу Жарницкому.
Здравствуйте всем. Ну, я начну с того, что, наверное, постановка вопроса о том, что человек уносит с работы пачку бумаги или пачку акций, или там энную сумму денег, потому что ему недоплачивают, кажется мне некорректной, потому что он в любом случае унесет, даже если ему будут платить очень много. Можно сказать, что это почти природа человека. Я здесь немножко утрирую, конечно, но практика, с которой я сталкиваюсь повсеместно, я работал много где, много с кем, такова, что как бы кривое распределение честности, там, деловой порядочности и так далее, выглядит очень неприятно. Большинство, скажем так, очень большое количество людей склонны переступать некую грань и позволять себе сильные, ну, применим здесь слово «вольности», по отношению к собственности, которая ни морально, ни юридически их не является. Когда-то был такой лозунг, что каждый приватизирует свое рабочее место, независимо от должности, если помните, вот лет 15 назад.
Максим Дарьевич, можно вас перерву вопросом? На ваш взгляд, существует зависимость между благосостоянием и склонностью к воровству? Можно сказать, что богатые крадут больше, реже, но больше, большими кусками, или наоборот?
Тогда нужно говорить об определении, что такое воровство, как крадет богатый. Мы сейчас придем к очень непростому вопросу, все-таки о моральном праве, не юридическом, а моральном праве человека на те или иные блага. Значит, он не ворует, он берет то, что он считает принадлежит ему по праву. Он сам перед собой честен, хорош, жена похвалит, ну или там еще кто-нибудь. Вот времена голубых воришек прошли, сейчас преобладает другое мировоззрение.
Говорил Максим Жарницкий, у нас есть звонок из Кемеровской области. Владимир, добрый вечер, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте. Я хотел сказать, что вот, ну, согласен, маленько отойти от темы, все-таки вот этот конфликт вооруженный беспокоит. Все-таки гибнут люди, понимаете, гибнут дети, совершенно неповинные. И почему-то молчит общественность наша, вот, допустим. И меня вот, допустим, волнует, почему наша Русская Православная Церковь, ее лидеры, почему они молчат, почему не осудят вот эти вот действия, агрессию.
Владимир, я вас прерву, потому что тут просто недоразумение. Во-первых, общественность выступает, и Леночка Санникова – общественность, Александр Семченко – общественность, святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II выступил с заявлением, в котором призвал к тому, чтобы сели за стол переговоров. От имени же мужчин я заявляю решительный протест, потому что, с моей точки зрения, жизнь мужчины в расцвете сил такая же ценная, как жизнь ребенка и женщины. Нет заповеди «не убей ребенка и женщину». И когда я слышу, что война плоха тем, что убивают женщин и детей, мне просто за себя страшно, что мою жену и детей эвакуируют, а меня начнут тогда убивать. Это к вопросу о том, который поднял Максим Давидович. А что, собственно, является воровством? Я цитирую определение католического катехизиса, потому что у католиков это очень хорошо отработано. Седьмая заповедь, у католиков она седьмая, запрещает брать или неправедно удерживать у себя добро ближнего и наносить ущерб ближнему и его собственности каким бы то ни было образом. Конец цитаты. очень хитроумное определение. Я вас уверяю, сюда входит и посягательство на жизнь прежде всего. Потому что есть то, что человек зарабатывает, то, что человек создает. Рембрандт написал картину, она его собственность, пока он ее не продаст. Но жизнь Рембрандта – это произведение Творца, это произведение Бога. Она принадлежит Богу, и никто не смеет Рембрандта убивать, хотя он не женщина и, может быть, уже взрослый мужчина. Вот как заповедь о воровстве на самом деле резонирует. У нас есть звонок из Москвы. Елена, добрый вечер, прошу вас.
Я Елена Шагалова, так вот и есть прямая фамилия. Я участвовала в одной акции совместно с Еленой Санниковой, но она, конечно... Я не смогла пойти так далеко, как она, но 2 дня я пыталась, удержала эту голодовку. Я полностью разделяла тогда ее позицию по делу Алексаняна, и сейчас полностью разделяю ее позицию по вопросу о конфликте на Кавказе. И еще второе, я хотела бы сказать, что Варюга мне много милее, чем кровопийца, хотя я понимаю, что об определениях здесь можно дискутировать бесконечно. И третье, я нарочно назвала свою полную фамилию, она истинная. Я прошу тех людей, которые знают меня лично, из правозащитного московского движения, по возможности сообщить мне о предстоящих акциях. А вас, Яков Гаврилович, и ваших гостей я благодарю за очень интересную и актуальную, как всегда, передачу человеческого.
Спасибо вам.
Спасибо, Елена. Я тогда все-таки возвращаюсь, извините меня, к воровству. Александр Трофимович, вот Иоанн Златоуст, который был таким коммунистом, что Владимир Ильич, Компанелло и Зюганов отдыхают все вместе. И Златоуст говорил богачам в Антиохии, тогда богатейший порт Средиземноморья: что вы радуетесь и гордитесь и хвастаетесь, что даете нищим милостынь? Если есть нищие, значит, вы их обокрали, потому что человек достоин того, чтобы не быть нищим. Значит, вы им отдаете то, что им и так по праву, по Божьему праву причитается. Значит, сперва вы должны дать по справедливости, чтобы люди не голодали, не испытывали жажду, у них был кров над головой. А вот если вы потом им что-то пожертвуете, вот это будет... как говорил Златоуст, дар любви. А все остальное это вы украли и возвращаете краденое. Как вы, Александр Ефимович, согласны?
Несколько отступлений в нашем недавнем прошлом. Был лозунг «Свобода, равенство, братство». Но само понимание равенства, оно не библейское. Господь Бог не сотворил человека равным. Он сотворил одного мужчину, одного женщину, и женщин он сотворил одного здоровым, а другой родился больным. И сказать, что вот все люди теперь равны, это невозможно. Поэтому есть и богатые, и бедные. Одни более удачливые или способны, а другие способны только чтобы работать и не могут развить свое собственное дело. И, к сожалению, случается так, что некоторые становятся бедными. Конечно, обязанность богатых заботиться о бедных – это было всегда. И благотворительность в религиозных организациях на первом месте. Поэтому сказать, что вот равные – это пытались наши коммунисты сделать на заре. Все отнять и разделить поровну. Как видим, из этого ничего хорошего не получилось. А вот кое-что плохое из этого вышло.
Говорил Александр Семченко, слово Елене Санниковой.
Отец Аков, вы сейчас пытались заповедь «не укради», да, притянуть к заповеди, которая все-таки стоит раньше этой заповеди. Есть отдельная заповедь в отношении запрета на убийство, да, есть заповедь «не убий», и заповедь «не укради» идет после нее. Почему? Ведь когда происходит убийство, это заповедь более сильная, да, то все остальные заповеди тоже при этом нарушаются, включая заповедь «не укради». Убийство, и вот я только что говорила, что война, особенно сегодняшняя война, просто разрушает полностью моральные устои, и заповедь «не укради» само собой перестает соблюдаться. Там, где война, там и какие заповеди? Тут же начинается мародерство, тут же массовое казнократство какое-то идет, вот уже и с оружием всякие махинации тут же начинаются. То есть просто сказать, кровавая каша начинается. И вот кража, которую я сейчас, между прочим, вижу, она мне совершенно очевидна, это информационная кража. Нас лишают сейчас объективной информации о происходящем. Чем это не кража? Вот, например, здесь в Москве позицию российских информационных агентств мы прекрасно слышим. Можем включить каналы телерадиовещания российского. А услышать информацию грузинской стороны мы не можем. Вот я только что пыталась открыть сайт президента Грузии, правительства Грузии, грузинского радиовещания. Они все сейчас заблокированы, эти сайты. Вот, пожалуйста, тоже кража.
Спасибо, Лена, говорит Максим Жарницкий.
Я хотел бы сказать, что мне не совсем близка идея расстановки приоритета среди заповедей. Я все-таки понимаю это как некую систему. Боюсь, что преступление, черты, применительно к одной заповеди, может привести и к другим каким-то делам по отношению к другим, неблаговидным делам по отношению к другим заповедям. Я думаю, что особенно это важно для людей общественных, политиков, бизнесменов, тех, жизнь которых связана с многочисленными переплетениями жизни других людей, потому что как бы вот это обратное утверждение по отношению к лозунгу Серафима Саровского «Спаси сам, и вокруг тебя спасутся», а вот если ты как бы начинаешь, ну, скажем так, предавать себя, да, то и вокруг тебя распространяется вот эта волна. Вот мне так кажется. Спасибо.
Говорил Максим Жарницкий. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый вечер. Прошу вас, только кратко.
Добрый вечер, Яков Гаврилович и дорогие участники передачи. Я хотел бы сказать, что мне кажется, грузины сейчас находятся примерно в том же эмоциональном состоянии, что и немцы в 41-м году, которые могли считать примерно так, что, допустим, Гитлер-придурок.
Иван, я вынужден вас прервать. Дело в том, что передача с христианской точки зрения. Для нас высшей ценностью является человеческое сердце. Это собственность каждого человека. Читать в нем нельзя. И когда мы говорим, мне кажется, что другой человек то-то и то-то, когда кажется, перекрестись. Но не знаем. Вот то, о чем говорила Елена Санникова. У нас нет информации. Мы обкрадены. Давайте не обкрадывать сами себя. А когда мы строим предположения, мне кажется, что мы погружаемся в мир каких-то иллюзий. И я вот с Еленой Санниковой не соглашусь, поддержу в этом смысле Максима Давидовича. Я не уверен, что заповеди, которые в конце, менее важны. Я скажу так, легче обмануться в первой заповеди. Ах, я почитаю Бога. А вот с заповедью «не укради» каждый день с ней имеешь дело. И в этом смысле она более актуальна, чем даже заповедь о богопочитании или об идолослужении. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», посвященную заповеди «Не кради». Про войну ради Бога в другой раз все-таки преимущественно. У нас в гостях Александр Семченко, Максим Жарницкий. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17.30. Коротко о главных событиях. Парламент Грузии утвердил указ о введении в стране военного положения сроком на 15 дней. Президент Михаил Саакашвили решил объявить военное положение в связи с обострением ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Он также заявил, что его страна подверглась полномасштабному вторжению со стороны России. В Южной Осетии продолжаются столкновения между грузинскими и российскими военными. Международная правозащитная организация Human Rights Watch не исключает, что против гражданского населения Южной Осетии совершаются военные преступления. Правозащитники призывают стороны конфликта соблюдать права мирных жителей. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе боев в Южной Осетии погибли около 1500 человек. Грузинская сторона утверждает, что число жертв значительно меньше. Абхазия начала военную операцию в верхней части Кадурского ущелья, которая находится под контролем Тбилиси, заявил сегодня глава непризнанной республики Сергей Шамба. По его словам, абхазские силы нанесли артиллерийские и авиаудары по нескольким грузинским позициям. В свою очередь, в Тбилиси заявляют, что в налетах участвовали российские самолеты. Грузия заявила, что в связи с обострением ситуации в Южной Осетии выводит из Ирака свой контингент 2000 военнослужащих, как только США обеспечат его доставку на родину. В центре Пекина в первый день проходящих там Олимпийских игр убит американский турист. По сообщению агентства Синьхуа, вооруженный ножом мужчина напал на двух американцев и их китайского гида в барабанной башне. В результате нападения один американец погиб, его спутники были ранены. В поселке Эльбрус в Кабардино-Балкарии в оздоровительном лагере отравились 23 ребенка. Все они госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную заповеди «Не кради». У нас в гостях Александр Трофимович Семченко, главный редактор издательства «Протестант», Максим Давидович Жарницкий, православный, оба предприниматели, бизнесмены, менеджеры. В общем, люди при деньгах и знают, как деньги развращают людей. И, боюсь, как руководители часто падают жертвой мелкого и крупного воровства. Я хотел напомнить слова апостола Павла, потому что, знаете, вот в последнее время говорят там о педофилах, о всяких сексуальных меньшинствах, что это все ужасно, ужасно, давайте их вообще закатаем в асфальт. А вот апостол Павел, 1 Коринфянам, 6 глава, да, тут говорится про прелюбодеев, мужеложников, блудников. А что тут еще сказано? Не знаете ли, что неправедные Царство Божие не наследуют? Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни воры, не пьяницы. Так что если по апостолу Павлу берем камни и начинаем побивать ворюг камнями, но тогда спрашивается, а где мы столько камней возьмем? И кто, в конце концов, останется? Кто, собственно, без греха-то? И тогда я еще раз ставлю вопрос ребром. Да, Александр Трофимович, вы сказали, люди не созданы равными. Тем более, что как уж Господь нас создал, это одно, а природа грехопадения имеет... Бог не создает больным человека, это результат нашего грехопадения. Человечество, ну, просто в неравных условиях все живут, один рождается с врожденным заболеванием. Но вот, допустим, ребенок родился с раком крови, с муковисцидозом, и медицина дошла до такого уровня, что диагноз можно поставить. Хотя я подозреваю, что где-нибудь в Минусинске ребенок просто умрет, ему не поставят этого диагноза, там нету такой техники. А в Москве ставят, ребенок попадает в больницу, лекарство стоит десятки тысяч долларов. Матери нужно платить, чтобы она с ребенком сидела. Кто это должен делать, отец или общество? Да, бедная семья, но когда надо заплатить 200 тысяч евро за операцию, извините, даже ваш сотрудник, я уверен, вы своим сотрудникам платите щедро. Ну и ваш сотрудник 200 тысяч вот так вот ребенку на операцию евро не выложит. Что тогда делать здесь? Не оказывается ли, что те люди, у которых миллиарды, которые составляют сотую долю процента населения, вот 600 семей, что они обкрадывают всех остальных? Говорит, точнее отвечает Александр Трофимович Семченко.
Ни в одной стране, которую мы знаем как очень цивилизованную, нет таких денег, чтобы заплатить частному лицу за операции. Но эти вопросы решаются организацией государственного существования. Есть фонды, есть всякого рода, будем говорить, организации, которые дают гарантию своим гражданам. Если вы гражданин, допустим, Соединенных Штатов, Федеральной Республики Германии, то там легко это решается. Вы гражданин, вы имеете право, сколь бы дорогая стоимость операции не была. Что касается нашей страны, то мы встали на этот цивилизованный путь и приближаемся к нему.
А, Александр Ильич, пардон, я перебью. А почему я, налогоплательщик, плачу свои налоги, а из этих денег, дай бог, вынимают какому-то ребенку чужому совершенно на операцию?
Но мы же составляем государство, и мы должны заботиться друг о друге. Мы и на пенсию должны платить всем, кто ее заработал и кто в ней просто нуждается. И мы же не возражаем, во всех странах не возражают.
Нет, хотя... а почему? Допустим, я возражаю от имени людей, которые здоровые, богатые, сильные, и даже, в общем, на пенсию особенно не рассчитывают. Ну, что им 6 тысяч рублей, когда у них зарплата 6 тысяч долларов?
возражаете на здоровье, государство с вами не согласится. Но придет время, вы станете больным и нуждающимся в помощи. И тогда вы очень пожалеете о своих поступках.
Ох, Александр Трофимович, вспоминается анекдот про мужчину, который умирает, и ему вспоминают: вот мне говорили, что заботься, выходи, там, женись, потому что будешь умирать, стакан воды будет некому подать. Так обидно, женился, дети, и совершенно не хочется пить. Я это к чему? А все-таки я выступаю адвокатом эгоистов. Вот, человек уверен, он себе создал уже, он обеспечил себя, детей и детей своих детей. Почему он должен платить за других? В чем смысл в этом смысле с христианской точки зрения самого явления государства? Государство ведь бывает разное, бывает довольно людоедские.
Хотелось бы напомнить тут о своей принадлежности к протестантизму. Вспомните Макса Вебера и его этику, да? Вот. И в Библии, кстати, написано, что трудитесь, чтобы было из чего уделить и нуждающемуся. Поэтому вы обязаны трудиться и обязаны уделить нуждающимся по Библии. Но если вы эгоисты и не признаете Библию, ну, это ваше право. Мне остается вас только сожалеть.
Говорил Александр Семченко. У нас звонок из Москвы. Марина, добрый вечер. Спасибо, что подождали.
Здравствуйте. Во-первых, у православных, как вы сказали, там по номеру такая-то, у православных нет этих заповедей десяти. Это в Ветхом Завете, а у православных это заповеди блаженства, девять заповедей. Это более сильные заповеди, чем заповеди «не убей», «не укради», там даже «не подумай». И блаженные те люди, которые ищут правды, естественно, ищущие правды не украдет. Поэтому, это, извините, это в качестве небольшой поправки. Относительно заповеди «не укради» в нашей сегодняшней жизни. Вот, пожалуйста, вот мне украли вот такой традиционный обряд, как это сказать, положение во власти, возведение во власть нашего президента по типу коронования или помазания на царство. Это было что-то смешанное. Но при этом там главное – это благодать от Господа. То есть это патриарх, это в этом чине играет наиважнейшую роль.
Спасибо, Марина, я понял. Даю справку. Во-первых, вы украли у меня Ветхий Завет и у всех христиан. Марин, конечно, девять заповедей блаженства в Евангелии не отменяют десяти заповедей Моисея, и Спаситель сам подчеркнул и процитировал, и в том числе заповедь «не кради», «не прелюбодействуй» — это все заповеди, на которых, как он выразился, висит закон и пророки. Заповеди блаженства дополняют. Ваше толкование, что ищущий правды не украдет, мне ужасно нравится, но я прямо скажу, я всегда думал, что это о нищих духом, что нищий духом не будет красть. Но, наверное, и ищущий правды красть не будет. Я даже сказал бы, что блаженно плачущий человек тоже красть не будет. А вот со смешком крадут совершенно спокойно. Вы чувствуете себя обокраденной, потому что не было обряда помазания священным елеем президента Российской Федерации. Но я хочу вас, ну как, не то чтобы успокоить, волнуется каждый сам, но напомнить, что в истории христианской церкви этот обряд появился очень поздно, он появился в позднее Средневековье, и в России он появился только начиная с XVI столетия, то есть святого князя Владимира, например, никто миром на княжение не помазывал. И помазывали недостойных государей, которые вели глубоко антицерковную политику. Так что я бы не стал так вот сожалеть, что православных обделили, и президенты не помазывают на царство. Значительно важнее, чтобы человек был христианином по вере и, главное, по делам. У нас звонок из Московской области. Николай, добрый вечер, прошу вас. Нету пока. Тогда читаю с пейджера. Сергей Митрофанов. Может ли человек иметь в собственности то, что он не создавал, например, нефть и землю? Может быть, это принадлежит Господу Богу? По-моему, это вопрос классический. У нас многие партии призывают природную ренту равномерно распределить между 145 миллионами. Говорит Максим Жарницкий.
Ну вот, к нефти мы добавим еще золото. В последнее время мы добавили уран, и тут возникают очень интересные, конечно, вопросы, как мы со всем этим будем управляться. Я глубоко сомневаюсь в том, что если мы отдадим это все на откуп государству, то повысится эффективность, скажем так, повысится отдача от этих естественных ресурсов. Примеров тому масса, я не хотел бы сейчас занимать внимание слушателей. Мне кажется, что никто не отменял пока той простейшей истины, что наиболее эффективное управление достигается в частных компаниях. Другое дело, что государство не просто может, а должно устанавливать, понятно, прозрачные правила игры и на долговременный период. Как это принято, так сказать, во всем мире, как теоретически объявили когда-то, уже достаточно давно, и у нас. Но практика, к сожалению, нашей страны показала, что государство, так сказать, слово свое, хозяин своего слова хочет, так сказать, дает, хочет, берет назад. Поэтому тут возникают, безусловно, вопросы. А мне кажется, что вопрос действительно о распоряжении естественными ресурсами для такой страны, как Россия, действительно очень важен. Это действительно решение этого вопроса. Действительно общенародное дело, и народ через своих представителей, через демократию имеет право устанавливать здесь свои законы, а вот исполнять их должны уже предприниматели и менеджеры.
Говорил Максим Жарницкий. Александр Трофимович, вот заповеди, мне кажется, они обладают таким странным свойством, что они не для государства. Вот Максим Давидович говорил: государство, государство. Среди нарушений возможных заповедей «не кради» катехизм называет, например, коррупцию. Но говорят, коррумпированное государство. Но государство ведь оно не прелюбодействует. Государство не может креститься. Его в реку не засунешь. Крестится отдельный человек. Прелюбодействует отдельный человек. Крадет у гражданина чиновник, когда берет взятку. Крадет, скажем, нефть. Ну, тоже чиновник, если мы доверили нефть. Вы все-таки бизнесмен частный, насколько я понимаю. Но вы начинали при советской жизни. На ваш взгляд, что лучше, вернуться в советские времена? Потому что вопрос о природной ренте, он ведет нас к марксизму, в сущности. Вот, к некоторому солидарности, что нефть общая, давайте делить, каждому отлить по там 100 галлонов. Вот. Или все-таки действительно, как Господь не прелюбодействовать поручает частному лицу и не красть обязывает частное лицо, так и с природной рентой. На ком лежит тяжесть соблюдения заповедей «не кради»? Что важнее, личная совесть человека или количество милиционеров, которые к нему приставлены?
Хотелось бы все-таки сказать, что в ряду цивилизованных народов Россия занимает несколько отличную точку зрения во всех позициях. Ну, например, вот наша идея социализма, да, когда мы были уверены, что нас обкрадывает государство, и поэтому все вокруг колхозное, все вокруг мое.
Почему, и вы тоже.
Почему бы не взять, да. Ну, а потом все колхозное вдруг поделили, стало все частным, но понимание этой проблемы у нас осталось. У нас до сих пор все вокруг народное, и все можно брать. Поэтому я бы так сказал, вот этот нигилизм, как наш президент говорит о правовом нигилизме, да, мы все не любим выполнять законы. Мы также не любим выполнять и заповеди относительно воровства, считая, что нас обделили. Но нам давно все поделили. Квартиры нам отдали, правда, те, у кого они были. Вот, пора бы как бы начинать жить и честно. Зарплаты, да, я вам хочу сказать, что мы давно обогнали Европу и Америку. Если, может быть, у вас...
Вы в издательстве протестант?
Нет, это Александр, я говорю, что в нашей промышленности и, допустим, в системе строительства, если у вас на радио «Свобода» немножко плохо платят, то вы имеете право на забастовку. Я же не раз сотрудник «Радио Свободы», поэтому легко вас призываю. Если вас обижают, то требуйте своей себе равной зарплаты, как у вас на Западе. А что касается вот у нас строительства, то у нас неплохие зарплаты. Но люди все равно крадут, потому что к правовому нигилизму добавляется нигилизм исполнения заповедей. Красть лампочку, как вы говорили, нельзя. И пачку бумаги нельзя тоже, потому что это чужое.
Говорит Максим Жарницкий.
Я хотел бы добавить, что, на мой взгляд, есть три фактора, способствующие такому вот перераспределению собственности, о котором только что было упомянуто. Ну, первое, это все-таки бедность. У нас страна в подавляющем количестве регионов бедная. Это я видел все своими глазами, а не из газет, так сказать, прочитал. Второе, это зависть, важнейшее чувство, важнейшая мотивация. А третье – это иррациональное стремление вне бедности и зависти взять то, что, ну, грубо говоря, можно взять. И мне кажется, что проблема стоит в том, что для очень большого количества людей вот соблазнить их вот на такое иррациональное поведение, ну, очень просто, скажем так вот.
А и чего это... иррационально в воровстве, Максим Давидович? По-моему, рационально.
А потому что можно и без этого обойтись. Но нет глубокой мотивации. А вот сделал, и как бы на душе стало приятней. Вот есть такое рациональное зло, в данном случае оно, разумеется, относится и к другим вещам, не только к воровству. Мы сейчас говорим про воровство. И мне кажется, глубочайшая проблема нашей современной цивилизации, я не думаю, что это проблема России, я сталкивался с чем-то подобным в других странах. А глубочайшая проблема состоит в том, что вот очень большая часть поведения человека в этом плане иррациональна. Кстати, это хорошо очень известно тем, что кто занимался изучением поведения человека на финансовых рынках, там тоже работает иррациональное начало человека.
Хотите ли вы сказать, что таким образом религиозная заповедь более рациональна, чем вот безрелигиозное экономическое поведение?
Я глубоко убежден в том, что серьезная религиозная доктрина, к которому, разумеется, принадлежит и христианство, очень рациональна по своей сути.
Говорил Максим Жарницкий, у нас звонок из Белгорода, Майя Юрьевна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, у меня к вам тоже вопрос. Я хотела бы продолжить вашу мысль, которую вы начали, по поводу природной ренты. Вот у вас экономисты присутствуют, я как экономист профессиональный по профессии могу сказать, что меня, например, удивляет, что изъято вообще из экономики, из науки экономики, такое понятие, как труд прошлых поколений. И даже когда говорят, что нам все так Бог дал, вот о том, сколько трудились, и тем более в русской традиции была покупка земель, это даже у Аксакова можно прочитать, вот почему-то об этом как раз умалчивается. И вот как раз по теме у меня вопрос есть, то есть о персональной и общественной морали, связанной с такой... с такой заповедью, как «Не накопи любовь». Вот вашу копилку еще бы дополнить хотелось эту заповедь, заповедью «Не накопи любовь». Вот у меня конкретный вопрос вот по сегодняшнему дню, скажем, по проблемам. Как вы относитесь к решению вот такими способами, политическими или идеологическими, отключения газа во время зимы в самый разгар Украине? То есть вот конфликт северные и южные христиане – как он, насколько глубоко проник в политику?
Спасибо, Майя Юрьевна, как-то очень много. Александр Трофимович, не ответите, на что сможете из этого изобилия.
Я не до конца понимаю.
Вопрос
заповедь
о возможности продажи. Ну, не накопи любовь. Не наверное, накопи, что надо, да, любить просто, а не, да, откладывать это на потом. Это разумно. Но все 10 заповедей об этом. А отключать воду, я понимаю, понятно, что это нехорошо. Если заключен договор, нарушение контракта, это тоже воровство. Вот по определению катехизиса. Удерживать у себя добро ближнего и так далее. Если заключен договор на поставку. Но вот вопрос о продаже земли классический. Вот. Ведь многие люди чувствуют себя обокраденным. А я скажу, извините, а вот те участки, на которых стоят наши дачи, наши дома, они ведь до 17-го года кое-кому принадлежали. Вот что, списали со счетов. И люди покупали землю до революции и чувствовали себя нормально. Революция была одним огромным актом воровства с убийствами и так далее. Но убийств было не так много, как воровства. И это в каком-то смысле эхо тянется по сей день. Вот. И когда я слышу христианские разговоры, что нельзя землю продавать, мне почему-то кажется, что это не столько христианские разговоры, сколько опять это вот революционные разговоры.
Возврат собственности называется реституцией. И в нашей стране были попытки. Ну, в частности, я знаю, что православная церковь всерьез претендовала на 1 000 000 гектаров пашни, которая раньше им принадлежала до революции. «Отдайте нам», — говорили некоторые православные деятели, «и нам достаточно будет для восстановления наших храмов» и тому подобное. Но я думаю, что все-таки реституция имеет какое-то временное ограничение. Например, в странах Прибалтики, где все-таки перераспределение это было не столь длинным, возвращают владельцам их дома, их землю, их собственность, что тоже приводит к многочисленным нарушениям прав и свобод других граждан. Что касается нашей страны, то... ну, очень много лет прошло, на мой взгляд, и поэтому это становится почти нереальным.
Я вас, говорит Максим Жарницкий.
Хочу только добавить, что нехорошо забывать про тех, кто был обделен когда-то. Вот я сейчас не могу вспомнить, у кого я прочитал по поводу вот окуджавских строк про Арбат, что на самом деле вот то поколение людей, которые потом вот стали говорить о том, что, про арбатство, на самом деле они пришли на место тех, кому Арбат принадлежал раньше. Эти люди, скажем, в 20-х годах, еще в начале 30-х годов, бродили по этому Арбату, но у них был уже соответствующий вид, и вот здесь вот поколения пересекались. Мы, может быть, сейчас для России не можем говорить о реституции, но мы должны, по крайней мере, не забывать, иначе это действительно вырастет.
Говорил Максим Жарницкий от имени отсутствующего католического богословия, еще раз напомню катехизис, что управлять земными благами необходимо с уважением к праву частной собственности, но и с ориентацией на общее благо. Это то, о чем говорил Александр Трофимович, что если сейчас начинать реституцию, то пострадает то самое общее благо, и люди, которые получат свою собственность назад, это не пойдет на пользу ни им, ни их детям, ни стране, просто будет крах. Но вам, Александр Трофимович, письмо пишите от Татьяны на пейджер. У вас в гостях пастор, то есть священник, и в то же время он бизнесмен. Как это может совмещаться в одном человеке? Христос призвал выгнать меня из храма. Если этот священник является одновременно бизнесменом, то как он может считать себя христианином?
Ну, а что, христиане – это только обязательно бедные и жители монастырей? Христианами должны быть все люди в том месте, где они находятся.
Можно быть бизнесменом и не красть?
Конечно, можно. Почему нет? Только тут, если на это надо несколько больше времени, чтобы обсуждать, что такое воровство для бизнесмена. И как воруют богатые. Это мы далеко уйдем и за пределы этой передачи. Но можно быть и пастором, и бизнесменом. Я считаю, что можно. Приглашаю Татьяну посмотреть, как это у меня получается.
Да. Я даю справку, что имелось в виду в Евангелии. Менялы, это же ведь что было? Надо пожертвовать на храм, но принимать римскую монету с изображением кесаря нельзя, потому что это нарушение заповеди о идолах. Значит, они предлагали тирские шекели, которые только в храм и курс был завышен. В этом смысле, вы меня простите, дорогие православные, когда на дверях храма висит надпись, что свечки можно ставить только купленные в свечном ларьке, даже не в софринском магазине, это как раз вот классическое нарушение евангельского указания, как вести бизнес. У нас звонок из Москвы. Спасибо, что подождали. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, господа. Меня очень интересует вопрос, вот я сейчас уже близок к пенсии, то есть жизнь я прожил, меня интересует вопрос вообще психологии человека ворующего. В конце 60-х, когда я заканчивал школу, старшеклассником был, вот один из мальчиков из очень благополучной, из очень интеллигентной семьи пошел по воровской линии. Значит, взломал дверь к своему тоже товарищу по школе, вот, выкрал у него там вещи, ну, тогда, знаете, коньяк, ковер там и так далее. Вот. И потом пошел по этой воровской линии. И потом я вижу, уже этих видел людей достаточно много. Вот понимаете, для меня какой-то вот непонятный совершенно вопрос, вот почему я хочу от вас услышать. Вот когда человек превращается в какую-то скотину. Ну вот, казалось бы, там да. Наши
Олег,
депутаты...
вопрос ясен. Давайте я дам слово Максиму Жарницкому.
Я скажу, что проблема не в вашем приятеле, который пошел на такой линии, а проблема в обществе, в которое погружен вот этот человек. Вот смотрите, два момента, казалось бы, не связанных друг с другом. Идет давно уже устойчивая романтизация блатного мира, шансоны и все такое. То, что впитано так называемой сейчас уже интеллигентной публикой. Да вот сегодня по «Свободе», кстати, передавали, как Утесов пел «Гоп со смыком» и так далее. Вот эта традиция идет достаточно долго.
Я приношу
второй момент. Второй момент. Смотрите, сегодня, опять-таки, с утра, только уже в магазине «Библиоглобус», вижу в новинках, среди новинок книжных, книгу, авторов не помню, два автора зарубежных, «Как вести переговоры об откатах». То есть идет менеджеризация, да простят мне филологи такое слово, обнаучивание, в общем-то, достаточно криминальных вещей. Так вот, я еще раз вот заострю, попробую призвать к такому обобщению. Мы живем в очень сильно неблагополучном обществе. И воровство – это только один из элементов, симптомов этого неблагополучия.
Говорил Максим Жарницкий, слово Елене Санниковой.
понимаете, для меня очевидно то, что сами заповеди даны нам для того, чтобы ограничить человека, в общем-то, падшего человека, да, греховного человека, ограничить его в проявлении своей греховной сущности. Потому что если не поставить эти ограничения, эти заповеди, то человек просто жить не сможет, человечество не сможет существовать. Люди просто поубивают друг друга, да. Вот. Человек отпал от Бога, в этом вся суть. Он утратил дар любви. Люди перестали любить друг друга и стали равнодушны друг к другу. Понимаете, если бы у человека, у людей был бы этот дар, то неужели бы вот возникла, например, такая проблема, что у кого-то мало имущего болен ребенок, нужны большие деньги на лечение, и рядом богатые люди не могут уделить этому ребенку. Да если бы у людей был дар любви, то тогда бы просто все без исключения отдали бы что-то, часть своего, для того, чтобы спасти этого ребенка или этого больного малоимущего человека. Вот, понимаете, дело в том, что сама природа человека такова, падшая природа. И если бы мы все-таки просвещенные, все-таки крещенные, все-таки живущие в эру христианскую, да, если бы мы исполняли заповедь Христа, заповедь «Да любите друг друга», тогда бы не только мы, не было бы войн, да, тогда бы ни заповедь «Не убей» мы не нарушали бы, ни заповедь «Не укради», и даже вот мы не пожелали бы даже чужого.
Говорила Елена Санникова, а я в заключение позволю себе возразить и Олегу, который звонил с криком, что у него жизнь кончилась, пенсия близко, и Леночке, что заповеди ограничивают. Дорогой Олег, жизнь, когда пенсия только начинается, я вас уверяю, значит, радуйтесь, у вас наступает год свободы, да еще с деньгами. Дорогая Леночка, заповеди даны, чтобы освободить человека от греха, а не для того, чтобы его ограничить. Не будем красть. Господи, так ведь настоящая жизнь только тогда и начинается, когда человек перестает красть, прелюбодеять и дальше по списку, не завидовать и прочее. Так что да здравствует «Не кради» и давайте не красть. Вы слушали «Радио Свобода». Программа с христианской точки зрения была посвящена заповеди «Не кради». В ней участвовали Максим Давидович Жарницкий, Сергей Трофимович, Александр Трофимович Семченко, главный руководитель издательства «Протестант», вел программу Яков Крутов. Звонки любезно принимала Марина Стауна, продюсер передачи Олег Львов. И сегодня, ну, буквально через 9 минут, будет запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», посвященная теще. В гостях психолог Инна Баушева и писатель Сергей Литвинов Александр Калышевский.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши вооруженные силы уже контролируют большую часть территории Южной Осетии.
В результате всех этих действий Тбилиси полностью подорван кредит доверия грузинскому руководству.
Салим Хамдан может выйти на свободу через 5 месяцев, так как он уже провел.
Игры продемонстрируют Китаю необходимость принимать меры для снижения выбросов в атмосферу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свобода.